радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Михаил Карелин. Мы продолжаем свои передачи. Через несколько секунд в нашем эфире прозвучит запись лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Выбор пути жизни». Запись сделана в 2010 году.
Начну я со сказки. Правда, это самое легкое, что можем мы кушать. Итак, сказку рассказываю вам. Сказка очень интересная тем, что ее сочинил не кто-нибудь, а 4-летний мальчишка по имени Данилка. А сказка такова. Пишет он. В лесу было дерево. Правда, здорово. В лесу дерево. Подумайте, кто такого когда-нибудь слышал? Но дело не в нем, а в том, что в дереве было волшебное дупло. В этом дупле жили муравьи. Жили очень хорошо. И вдруг однажды прилетает сова. Залезла в это дупло, одних муравьев съела, о, паршивка, других разогнала. И стала там жить и поживать. Но вдруг слышат какой-то стук. Сова выглянула, туда-сюда никого нет. Стук продолжается. Она заглянула за березку, опять никого нет. А оказывается-то что? Это сердце стучало у совы. И говорила, зачем ты съела муравьев? Зачем разогнала их? Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. Сказка оканчивается. Изумительно. Я когда прочитал, а я прочитал это в книжке Татьяны Флоренской, которая называется «Мир дому твоему». Когда я прочитал, я просто ахнул. Это 4-летний мальчик придумать такую сказку. Причем мне кажется, что это он даже не просто придумал, а у него это, знаете, из души вышло. Из души. Он увидел, еще не осознавая того, кто такой человек. Кто такой человек? Что в нем есть? Насколько в человеке может быть гнилой жизнь, вот эта внешняя, видимая, поверхностная, так? И какая красота скрывается внутри человека. Если хотите, этот мальчик выразил центральную самую мысль, если хотите, один из самых важнейших положений христианской веры, христианской религии о том, кто есть человек. Образ Божий. А Бог, по учению отцов, есть первичная красота, неизъяснимая, неописуемая, потрясающая. И когда человек с ней соприкасается, он доходит до состояния забвения всего на свете. Человек, оказывается, внутри себя такая же красота. Макарий Великий, один из величайших подвижников всех времен, прямо говорил, «Я не видел ни на земле, ни на небе такой красоты, как красота души человеческой». Вы слышите, я подчеркнул, души человеческой. Потому что тело все равно сгниет. Красивые или безобразные. Они все совершенно одинаковы. Один и тот же прах ожидает каждое из них. Вот, оказывается, какие вещи говорит христианство. Вот что прозрел, не думая и не гадая, не учась ни богословию, ни философии, маленький мальчик Данилка. Можно просто позавидовать. Но чтобы это увидеть уже взрослым людям, увидеть тем, которые, кажется, учились и учатся, которые считают себя, ну, конечно, умными, не как прочие же, правда. Вы знаете, я 1000 раз буду повторять, когда вы придете ко мне на лекцию, одну и ту же фразу Феофана Затворника, который говорил, сказал так удивительную вещь. Говорит, человек сам дрянь дрянью. Надо же такое сказать. Но это другие, это, конечно, не я. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь якоже прочие человецы.
Ну, конечно.
Еще бы. Я не такой, как другие. Прямо, знаете ли, по Евангелию. Помните Евангелию притча о мытаре и фарисее? Помните фарисея? Он это именно и сказал, только немножко другими словами. Так Феофан Затворник замечательно это выразил в столь немногих словах, но на самом деле, какую глубинную, я бы сказал, идею, что в нас-то присутствует. Вот эта внешняя сторона, вот эта сама сова, какая же она злая. И не прикоснись, как ежиха или еж, только косись, и всеми иглами вонзится в вас тут же. Оказывается, вне вот таковы мы, а внутри даже не знаем, что скрывается. Если бы мы знали. Наверное, сразу нельзя это знать. И вы, наверное, понимаете, почему сразу нельзя знать. Если вдруг я увижу, да чего же я хорош. Так тогда вы ко мне и на версту не подойдете, а полю огнем своего величия. Чтобы подойти к созерцанию этой красоты, которая пребывает в человеке, надо пройти определенный путь внутреннего развития. Кстати, хочу вам сказать, мы грехи видим, правда, в себе? Видим грехи. Ну, я думаю, что все видят, что-нибудь да видят. Ну, хоть на одной руке, хоть один палец. Одной страсти не видим. Видим тщеславие, не видим гордости. Мне одна рассказала женщина, очень интересный такой случай, она исповедовалась. Ну, называют там то-то, то-то. Потом священник спрашивает, священник интересный, гордость есть? Она говорит, я задумалась. Что-то я не вижу. Ну, говорю, немножко есть. Он мне ответил. Гордость или есть, или нет. Кайся. Попробуй не покайся. Или есть, или нет. Мы видим действительно, любые другие грехи еще видим. Гордости не видим. Ну, тщеславие видим. А гордости, ой как, совсем не видим. А оказывается, она есть тот корень, из которого проистекают весь потрясающий в своем разнообразии букет грехов, страстей и всякого зла. Чтобы увидеть не только эту внешнюю сторону, как философы говорят, эмпирическую сторону человека, а увидеть ее глубину, или как опять-таки они говорят, онтологическую сторону человека, то есть сущностную, для этого нужно пройти определенный путь. Этот путь имеет как внешнюю сторону, так и внутреннюю. Внешняя сторона в чем состоит? Сначала я назову вам, просто назову эти ступени, чтобы иметь представление сразу в целом, с высоты птичьего, теперь уж не птичьего полета, самолета нет, со спутника, наверное. Да. Чтобы иметь представление о картине в целом. Человек должен пройти несколько ступеней. Некоторые ступени подчас не вызывают у него никаких препятствий. Но другие очень существенны. Для того, чтобы человек увидел вот эту красоту человека как такового, как творение Божие, творение, которое превосходит все прочие творения, в том числе и ангелов, и архангелов, и серафимов, и херувимов. Таково учение отцов. Всех превосходит человек по своему изначальному величию, которое задано в творении Бога. Таково учение отцов. Так вот, чтобы увидеть, следующую ступень он должен пройти. Возьмем человека, который находится в состоянии, я бы сказал, ну, где-то нейтрально, ничего не знающий. Первое, в чем должен убедиться, понять смысл своей жизни. понять смысл. А смысл этот заключается фактически только в признании одного из двух положений. Или есть Бог, вечная жизнь, душа, один смысл. Нет Бога, нет души, нет вечности. Вечности что значит? Не где-то она вечность, а для меня, для личности. Есть вечность. Если нет Бога, нет вечности и души, другой смысл. Сейчас мы поговорим, какие смыслы. Это первая ступень. Если он, пройдя ее, пройдя как? Разумно. То есть он увидит, что аргументов, свидетельствующих о бытии Бога, множество, о небытии Бога – нуль. Если он это увидит и скажет: «Да, я вижу, что вера в Бога – это действительно является истинной верой», ему придется подумать о другом. Но если бы только этого признания было достаточно, он перед другим останавливается, мыслящий человек-то. А знаете, перед чем? Ну хорошо, Бог есть, а религий-то много. Правда же? А какая же религия-то верная? Какая из них? Я как-то в Америке спрашиваю, говорю: сколько же у вас религий? Наверное, десятки. Они говорят: извините. Тысячи, десятки тысяч. И каждый день одни рождаются, другие умирают. Полно. Какая же из них истинная? Все они говорят, что так или иначе верят в Бога. Но ведь они часто предлагают совершенно взаимоисключающие вещи. Вещи, которые совершенно не созвучны между собой. Отрицают подчас друг друга. Воюют друг с другом, говоря о том, что они верят в Бога. Придется ему выбрать, опять остановиться перед выбором сознательным. Где же истинная религия? Где истинная вера? Представим себе, что он пришел и убедился, что христианство. Ура! Ура! Ну что вы? Вы думаете, это все? Не, увы, нет. Когда-то оно было христианство единым. Если взять первый век, ну, первые столетия, а уж потом что началось? Что вы? А сейчас-то? Сколько христианских конфессий? И православие, и католицизм, и протестантизм в своем бесчисленном разнообразии, и секты христианские. Где же оно, истинное христианство? Скажите, где оно? Где оно? И если я буду говорить вот это, я спрошу: а почему? Ну, как почему? Потому. Ему ответят: каждый кулик свое болото хвалит. Поздравляем вас. Оказывается, нужно верить не потому, что я родился в этой среде, потому что мне сказала бабушка, мамушка, и еще кто-нибудь. Эта вера, знаете, какая? Ну, детская, ну, наивная. Она недорого стоит. Россия до революции вся была, кажется, православная. Так и вдруг, когда с трибун отовсюду заявили, что никакого Бога нет, и ринулись множество людей. Заявило: да, я атеист. Представляете? Вера, не подкрепленная убеждением. То есть, что значит убеждение? Какими-то основаниями внешнего или внутреннего порядка она не прочна. Она очень легко разбивается в пух и прах, как волна о скалы. Итак, видите, оказывается, даже признав Христа, признав Евангелие как действительно книгу истинного божественного откровения, человек еще остается перед огромной проблемой. Где же оно, истинное христианство? Закончено, да, или нет? Вдруг он убедился: да, православие, правильно. Правильно, православие. Наконец, все, нашел. Теперь можно сесть в кресло и попивать кофе. Ну, с чем? Со сливками или с коньяком, уж как кто-то пожелает. Я ж православный, теперь море мне по колено, слушайте. Все, я спасен. Это не то, что эти несчастные еретики, там вот эти все прочие. Я православный. Если не верите, я напишу широким, что такую ленту, и здесь напишу, я православный. И попробуй подойди ко мне и скажи что-нибудь не так. Самое наступает сложное. И самое, я бы сказал, важное. Что проку назваться православным? Язык все сболтает. Что проку просто я буду ходить в церковь, так, соблюдать церковные установления, а сам останусь змеем настоящим. Съем любого своего соседа или соседку живьем. Я ж православный. И покажу свою любовь. Такую, что все взвоют вокруг. Но лучше бы ты был безбожником, чем такой православный. Оказывается, мы, даже приняв православие, даже убедившись в том, что православие – это действительно верная религия, должны сделать нечто самое важное. Ведь мы же все прекрасно понимаем. Ну, по крайней мере, все те, кто верит, что существует нечистая сила, все прекрасно понимают одно, что все они, эти, с хвостами и копытами, знают о Боге, о том мире, о всех христианских истинах, всю историю христианскую, всех подвижников, все уставы даже, и пение церковное даже, лучше, чем все мы вместе взятые, чем все профессора богословия на всем земном шаре, от века бывшие и будущие. Паршивенький один бесенок знает больше, чем все богословы. Вы когда-нибудь слыхали такое? Вот это да! Так он же православный тогда, значит. Говорят, нет, он чё-то такой не похож, больно черный и лохматый. Видите, оказывается, просто, ну, одного только не хватает ему. Да, вид не тот. Оказывается, православие совсем не в этом заключается. Что я узнаю то-то, то-то и то-то, а сам буду змеей подколодной. Это не православие. Совсем нет. Это только внешние знания о том, что есть православие. И когда это мое знание носит чисто компьютерный характер, как железка, компьютер, там все можно заложить. И кажется, он все знает, все православие, да? А остается железкой. Железкой, бездушной, мертвой. Так и человек православный может остаться таким же? Нет, хуже, конечно. А хуже знаете почему? Открою вам секрет. Я когда-то, это было, конечно, очень давно, интересовался старой литературой и однажды прочитал одну книжку. Не помню, как она называется, но там основной персонаж ее рассказал такую вещь. Говорит, когда дух нечистый выйдет из человека, то он ходит по безводным местам, не находя себе покоя. Потом говорит, дай-ка я возвращусь туда, где я был. Возвращается, находит ее, эту душу, чистой, выметенной. Покрестились, причастились, но не занятой. Тогда и идет, берет свои семь злейших себя и вселяются в человека. И бывает последний для него горше, хуже первого. В какой-то книжке, ну, вы, может быть, знаете, да, я не совсем помню, да, это написано. И бывает последний хуже первого. Знание, оказывается, теоретическое знание православной истории, канонов, уставов, богослужения, правил жизни – это вещь небезопасная. Слышите? Небезопасная. Недаром святые отцы все время предупреждают и говорили, нельзя человеку давать последующее, если он не усвоил предыдущего. Это последующее может разрушить, убить его. Так и здесь чисто теоретическое знание православия, которое не сопровождается соответствующей жизнью, знаете, к чему приводит? К мнению о себе, то есть самомнению. Вот к этой скрытой страсти гордыни, которая заставляет человека этого, кажется, православного, смотреть на всех, особенно не православных, особенно неверующих, сверху вниз. Я-то православный, а они еретики, язычники и безбожники. Насколько я выше, о Боже мой! То есть тогда порождается гордыня, которая является худшей всех страстей человеческих, потому что убивает человека заживо. Итак, видите, сколько ступеней? Чтобы увидеть ту красоту души человеческой, о которой говорит Церковь. Сначала нужно убедиться, что есть Бог, потом убедиться, какая религия истинная, потом увидеть, что православие именно является таковой. И это еще ничто, если не будет последнего. Если человек, зная, теперь узнав, что такое православие, не начнет осуществлять его в своей личной жизни, тогда ему будет последнее горше первого. Вот перед какой опасностью мы стоим. Иногда задают вопрос, вот почему вот такой человек, вот ему бы в церковь бы ему бы надо, крестить бы его. Даже не говорят, что чтобы он уверовал. Главное крестить. Ну, уверовать это чепуха. Главное крестить его. Наконец я своего дурака крестила. Уговорила. Какое счастье. А он себе после этого пол-литра взял по договору. Да, крестила. Так вот, оказывается, какие вещи. Не просто нам нужно вот это знание, это убеждение. И тот человек, который не станет жить в соответствии с этим своим знанием, он хуже будет незнающим. И о многих можно сказать, не исключено, что часто промыслом Божиим некоторые люди не входят в ограду нашей церковной жизни. Вы слышите? Сейчас он, пока находится за ее пределами, он знает, там какая-то святыня. Там знаете что? О, там какие честные люди, какие порядочные, какие целомудренные. Ой, вы знаете там? Вот да, там. Я-то знаю, кто мы здесь. Так? Если он живет хотя бы этим... Это я не знаю, во сколько раз лучше, чем вдруг войдя в ограду и увидит нас. Что тогда с ним будет? О, Боже мой! И с многими бывает. Уходят. Но уже они уходят не просто за ограду церкви, а они с неприязнью. Буквально с ненавистью, с раздражением уходит, уже не способный подчас принять истину. Вот оказывается, в частности, как может действовать промысл Божий. Ну вот так. А теперь чем мы с вами займемся? 4 ступенями, да? Ну, до вечера нам хватит, у нас как с вами время-то? Потому что на каждую ступень надо часа, ну полтора, по крайней мере. Да, если я вам сейчас их расскажу, все эти ступени, то вы можете спокойно уже подавать прошение, заявление об уходе. Сказать, хватит, мы все знаем. Окончили семинар и академию, а что же еще знать, правда же? Все, завершили свое образование. Ну, хорошо. Ну, давайте попробуем все-таки прогуляться. Немножко прогуляться. Спокойно, без напряжения, чтобы не мучить вас. С этой целью я, чтобы вы именно спокойно могли, и даже развлекаясь, прогуляться по этим ступеням, я предпринял следующую попытку. Я хочу вам предложить театр.
ехал не где-нибудь, нет, сидите здесь. Ну что вы, зачем куда-то ехать?
Здесь. Правда, театр будет чем отличаться? Все, о чем я буду говорить. Артисты, кстати, готовы, там уже за кулисами. Свет увидит только те, которые умные, хорошие, добрые и так далее. Если кто не увидит, то учтите, сомнение тогда возьмет. Итак, начинаем. Взмахом моей руки начинается спектакль. Итак, взмахиваю. Видите? Видите, грибник идет. Полная корзина грибов. Вот это да! Но почему же он так растерянно смотрит-то? Вы обратили внимание, как он растерянно во все стороны глядит-то? Слышите, что говорит? Я заблудился. Где дорога? Какая тебе дорога? Видите, выходит на поляну. А там двое. Один в одной стороне, другой сидит, другой на пнях сидят. Один свирепый, другой, кажется, подобрее. Ну, вы видите, да? Видите? Ну, правильно, что вы видите. Очень хорошо, что вы видите. Так. Ну, значит, вы умные люди. Все, вот я не случайно пришел сюда, иначе я не пошел бы просто. Так. Подошел с грибами. Спрашивает его. Слышите, как он говорит? Слушай, куда тут дорога? Вот домой. Я перевожу его. Он что-то тихо, устал, наверное, очень. Едва говорит. А ответ, слышите, что говорит? Никакой дороги нет. Ты что, с ума сошел? Никаких дорог. Строй шалаш. Вот видишь, у меня шалаш, так? И ты строй себе. Здесь вместе и помрем. Слышь, как он изумился-то, бедный. Побледнел даже. А, идет другому. К другому идет, да. К другому на ту сторону идет, так. Слушай, неужели? Неужели нет дороги домой? Как нет? Ты что? Я сам ходил по ней сколько раз. Хочешь, расскажу? Да, расскажи. Пойдешь оттуда, там дорожка будет, говорит, так? Там сваленные березы. За березой поверни направо, там будет овраг. Там налево повернешь. А потом сосновый бор будет. И сквозь него иди прямо. И выйдешь, куда тебе нужно. Посмотрите, как он просиял от восторга. Человек, который не имеет никаких знаний о религии, но который ищет, он действительно подобен заблудившемуся грибнику. Собирал-собирал грибы, собирал-собирал знания, собирал, может быть, какие-то средства, собирал себе счастье на земле и вдруг видит, заблудился. Люди-то, кажется, умирают. И он долго думал, что это другие умирают, а он-то будет вечно жить. То где-то кольнуло у него, то в печенке, то в селезенке. Задумался. Так где же смысл жизни-то? Одни говорят, есть Бог, другие говорят, никакого Бога нет. Чушь это и больше ничего. Фантазии и глупости. И начал он, бедный, спрашивать. И верно. Одни говорят так, другие говорят эдак. А что же эдак говорят? В смысле, те, которые говорят, что будто бы есть Бог. Он-то еще ни во что не верит. Что они говорят? Они говорят очень простые подчас вещи. Говорят, ну посмотри. Ну вот жизнь. Ну как она возникла, эта жизнь-то? Как могла возникнуть? Ты подумал об этом или нет? Ну как? Ну мне говорили, я помню из школы, что самозарождение жизни произошло в результате миллионов, может быть, миллиардов лет. Да, самозарождение? А вот я тебе сейчас скажу. Мне не надо верить. Попробуй поверить ученым. Что они говорят? Они говорят вот так. Вероятность самовозникновения молекулы только ДНК равна 10 в минус 80 тысяч степени. Это вверху единица, а в знаменателе 80 тысяч единиц нулей. Ты думаешь, это могло такое случиться? Само собою, да. Вероятность возникновения жизни из случайного соединения молекул, уже готовых молекул, равна 10 в минус 255 степени. Как-то математики подсчитали вероятность возникновения жизни на Земле. Оказалось, что по законам мира чисел мы не имели права возникнуть. А уж если вы и возникли, то не должны были выжить. Этот верующий говорит, а как ты думаешь? Представь себе миллиарды и миллиарды букв. И сыпь их откуда-то сверху. Как скоро энциклопедия напишется? Так они лягут все буквы, что энциклопедия, пожалуйста. Какая хоть? Хоть советская, хоть богословская. Как думаешь? Да нет. Ну, а цветной телевизор, может, соберется, если детали сыпать. Да нет. Ну, разве ты не знаешь, что одна живая клетка в миллион раз сложнее любого телевизора, компьютера и любой энциклопедии? Так как же там могло все возникнуть, когда сыпались атомы бездушные и организовались, когда даже этого не может быть? Как один мальчик, придя из школы, торжественно заявил отцу: «Папа, никакого Бога нет! Нам учительница сказала». Он говорит: «Ух, как интересно-то! Ой, как, да, вот я даже и не знал. Ладно, ладно, хорошо, буду знать. Спасибо, сынок. Тебе». На другое утро раненько вышел и во дворе нарисовал круги, квадраты, вообще геометрические фигуры. Молча. Сынишка утром выходит: «Ой, папа, смотри, кто-то нарисовал». Он говорит: «Что нарисовал?» «Ну, смотри». «Ну, смотрю, так само собой это и нарисовалось». «Это не может быть». «Ах, не может быть. Даже этого не может быть. А жизнь возникла сама собой. Представь себе, что же ты кладешь на одну чашу и на другую весов. Вот две чаши. Есть высший разум, который религии называют Богом. И нет его. И нет его. Почему его нет? Почему он есть? Посмотри, где же вероятность признания Бога больше? Даже просто жизнь сама. Это красота, которую Пифагор назвал, кстати. Вот это вот весь мир назвал красотой. По-гречески космос. Он же назвал. Потрясались всегда этим. Это само собою произошло. Странная твоя вера. А я признаю. И каждый должен признать, что существует разум. Причем совершенный разум, который только мог создать то, что мы видим. Видите, в чем дело? Наука признает так называемый антропный принцип. А слово «антропос» – человек. Человек, то есть разумное существо, современная наука, утверждает, что в мире существует этот антропный принцип, то есть разумность. Это именно и утверждает религия. Поэтому мы видим, наблюдаем замечательную картину. Масса ученых говорили об этом. Антропный принцип, кстати, гласит, я вам зачитаю: таким образом, вероятность того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Ну, конечно, гениальная обезьяна, не какая-нибудь, но без единой ошибки. Изумительно. Кто может такое предположить? Никто. Атеист говорит: «Да». Да, напечатает обезьяна. Ай-яй-яй. Насчет возможности я вам скажу. Но, чтобы говорить о возможности, я вам представляю другую картину, смена декорации. Видите, там за столом сидит умный-преумный математик. Ох, какой умный, даже смотреть страшно, какой умный. Что просто невозможно. Завешено окно. Видите, окошко завешено. А вот тут у нас развешено, а там завешено. А за окном
бродит жирафа. Жирафа, представляете? Ну ладно бы какая-то лошадь, еще что, жирафа. Это вот эта длинная шея жирафа, у которой не знаю сколько там метров шея. 2-3 метра что ли. И входит студент, бедный, трепещет, надо сдавать зачеты. А кто его знает, о чем он спросит? Хорошо, если о жирафе. А то еще, может, еще о чем-нибудь. Так вот, профессор говорит студенту, докажи, что есть жирафа. Вот такого вопроса студент никак не ожидал. От математика. Ну, правда, докажи. Докажи, что есть жирафа. И начал ему говорить таким образом. Слушай, жирафы быть не может. Почему? По очень простой причине. Ты видишь, какая длинная шея? А где она живет? Вон где-то в Кении, в Кенийском там, в Африке, где водятся львы, леопарды. Тут же вы перегрызли эту длинную шею. У нее нет никаких способов фактически защиты-то. Что она перед лицом хищников? Это же невозможно. Да и потом, подумай сам, такая длинная шея. Какая же у нее гипертония-то? Да все сосуды лопнут. Тут же. Студент в отчаянии. Докажи, говорит, что есть жирафа. Но потом нашелся. Ну, говорит, что такое докажи, господин профессор? Давайте разберетесь. Что такое докажи? Говорит, так, ну-ну-ну, голубчик, это интересно уже. Что у тебя там за логика? Так вот, говорит, что такое доказать существование какой-то реальной вещи? Как можно доказать? Что значит доказать существование какой-то реальной вещи? Это значит что? Убедить. Показать. Показать, что оно существует. Как можно это сделать? Только двумя путями. Первый, самый легкий. Поверьте. Тому, кто видел. Профессор ухмыляется. Ну, правильно, можно поверить, но можно и не верить. С какой стати я должен верить каждому балбесу, что он видел там какую-то жирафу? Так, студент не сдается. Говорит, хорошо, господин профессор, тогда есть другое. Ну, что же? А другое вот что. Предложить реальный путь проверки этого утверждения, чтобы человек мог сам убедиться в этом. Вот, господин профессор, вы не верите, что она есть, так? Сходите в зоопарк московский. Я вам даже билет оплачу. Только 5 поставьте. Профессор в восторге. Молодец, я тебе 5 и так поставлю. Доказал. Верно. Что такое доказать? Часто спрашивают, докажите, что есть Бог. Спросите, а что значит доказать? Что значит доказать, что вот что-то существует? Оказывается, только 2 возможности. Или поверить людям, бесспорно честным, которые скажут, один, другой, третий, не один человек. Один всегда может ошибиться. Нет. А когда много людей говорят, да, да, да. Да, я видел, я видел, я видел. Мы видели. Или поверить, или в конце концов, это уж такое, если Фома неверный, упрямый, да, то он скажет, ну хорошо, в таком случае вот что нужно сделать, чтобы ты сам мог убедиться, что это есть. Понятно, что такое доказать? Доказать значит человеку дать возможность убедиться в этом. Однажды здесь в Академии я принимаю директора Института научного атеизма. Мы вдвоем с ним. Гоняем чаи. Беседуем, все. В разных вещах. И потом я к нему обращаюсь. Не буду называть имя отчество. Он еще жив. Он доктор философии и так далее. Я говорю, знаете что? Вот мы с вами обмениваемся разными, так сказать, мнениями. Но у меня есть один вопрос к вам. И вопрос этот даже не мой. Эти несносные студенты наши замучили меня. Замучили меня одним вопросом, на который только вы можете ответить. Я не могу. Он что? Именно? Я говорю, так они меня, знаете, что спрашивают?
что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет.
Он умный человек. И он понял всю силу, а образно говоря, коварство этого вопроса. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет?
Что?
Стать ученым? Сейчас я вам перечислю, хотя бы некоторых ученых. Коперник, Кеплер, Паскаль, Ньютон, Ломоносов, Гальвани, Вольта, Ампер, Мендель, Дюма, Ковалевская, Пастер, Попов, Менделеев, Павлов, Флоренский, Шмидт, Шрёдингер, Филатов, Лукавой, Найсинецкий, Леметр, Гейзенберг, Бройль. Бесчисленное количество ученых – это звезды первой величины, которые стояли и сейчас стоят на самой передовой линии науки, которые утверждают: «Я верю, что есть Бог».
Так что же надо сделать, чтобы убедиться, что Бога нет?
Самый главный вопрос к атеизму, слышите? Атеист же утверждает, что Бога нет.
Не может ответить на свой стержень, на чем он стоит весь. Он затруднился. Я говорю: знаете, а я знаю ответ.
Ну какой?
Я говорю: сходить на дискотеку
рок-музыки.
Я был в Америке однажды, повели, там час ночи, специально показать, чтобы. Я открываю одну дверь, захлопываю ее
и говорю этим американцам: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Но коли есть ад, значит есть и рай, правда же?
Ну иначе как же? Атеизм не отвечает на самый главный вопрос. На тот вопрос, без которого все это мировоззрение рушится, как карточный домик. Есть, оказывается, путь к Богу. Действительно, внутренний путь. Есть путь. И множество, множество, бесконечное множество свидетелей, таких свидетелей, которые в мыслях боялись допустить ложь, утверждали: Бог есть. Многие из них, множество, миллионы, стояли перед выбором: или говорить, Бог есть, и подвергнуться страшным пыткам и мучениям и смерти, или сказать, что Бога нет, и освободиться. Есть, и умирали. До смерти исповедовали это. Это что такое? Это все сумасшедшие, да? Все эти миллионы и миллионы подвижников, мучеников. Это все сумасшедшие? Простите, может быть, тогда мы подумаем все-таки, кто более сумасшедший? Я ли, когда утверждаю, что Бога нет за чашкой кофе? Или эти люди перед лицом жутких страданий и смерти, которые утверждают? И это не единицы. Единицы, где угодно найдутся единицы, готовы умереть за какую-то идею. Десятки, там сотни, тысячи, ну найдутся. Здесь бесконечное множество людей, которые пролили свою кровь за веру в Бога. Это уже такие масштабы, которые совершенно очевидно свидетельствуют, что люди уже не просто утверждают это, что им кажется, что есть Бог. Совсем не это. Не кажется, что есть Бог, а есть Бог. Убедились, что Он есть. Они пережили всем своим существом. И пережили так, что готовы жизнь отдать за это. Как говорил Серафим Саровский преподобный, тот, кто ощутил Бога, ощутил то Царство Божие, которое внутри человека есть, готов был бы тысячи лет жить в келье, наполненной червями и всякими гадами, которые грызли бы его ежеминутно, лишь бы не потерять только это благо. И верно, В житиях святых мы находим, как тот же великомученик Евстратий, например, говорил, когда с него сдирали кожу, представляете, и поливали горячим маслом. Вдруг воскликнул: «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Вера, надежда, любовь, надеюсь, читали, может быть, то же самое утверждали. Да и представьте себе, какой бы подвижник смог бы вынести ту жизнь, в которой он находился. Вот преподобный Сергий, здесь мы находимся. Лес дремучий, звери, тьма, стужа зимой. Летом комарики одни, с ума сойдешь. Страхи какие кругом, что вы? Кто это может перенести такое, если у него внутри не горит такой мощный огонь? Присутствие Божие никто не может. И таких подвижников неисчислимое множество. Христианство указывает путь познания Бога. Вот к чему указывает путь христианства. Как-то одного спросили святого, почему же не стало святых, старцев, духовников? Он ответил: не стало послушников. Серафима Саровского спросили, он ответил: потому что нет решимости. Мы живем, как плывем по реке. Куда течение несет, туда и плывет. Где он, человек этот? Где он, этот искренний человек, который не ради чего-нибудь, а только ради истины ищет и хочет познать Бога, увидеть Бога? Их становится все меньше и меньше. Кстати, об этом предрекали отцы древней церкви, первых веков христианства, что, увы, все мельче и уже становится тот источник, тот поток, тот ручеек людей, ищущих Бога. Кто ищет Бога? О, если бы это видеть! Ищут немножко так иногда, но остаются язычниками по жизни. А сразу забегая вперед, скажу вам, чем отличается понятие веры в православии от понятия веры вне православия. Там, вне православия, вера – это что такое? В прямом смысле слова, я верю, что есть Бог, есть Христос, что Он то-то сделал. Я верю во все догматы, верю. Но каким я был, таким остался. Когда православие употребляет понятие веры, оно утверждает: вера – это изменение жизни. Я попытаюсь сделать вывод из этого. Итак, вера в Бога имеет под собой основания. Какие? По крайней мере, два основных основания. Первое – это существование вот этого мира, космоса и человека прежде всего. Это потрясающее явление. Многие ученые говорили, я помню, французский один ученый Банне говорил: «Мне достаточно только одной руки человеческой. Я потрясен сложностью устройства, чтобы убедиться, что Бог есть». Современные ученые говорят: «Достаточно только клетку одну посмотреть. Это же потрясающая сложность, чтобы убедиться, что Бог есть». Да, антропный принцип является основанием существования всего, всей жизни как таковой. И не только жизни, даже и материальной стороны нашего мира. И второе, так называемый принцип верифицируемости в науке, принимается за действительно научную истину только то, обращаю ваше внимание, что можно проверить, что реально можно проверить. Есть вещи нереальные. Например, я утверждаю, когда читаю лекции здесь в Академии, утверждаю, что в созвездии раков водятся раки.
Странно, все ухмыляются, начинают. Говорят, докажите, что не так. Докажите, что не водится. Да потому и называется созвездие раков, что там раки водятся. Ну, но ведь вы народ-то какой? Ужасный народ. Ой, студенты, это ужасный народ. Они ехидно мне подсоют. Алексей Ильич, вы сначала докажите, что там водятся раки. Я говорю, молодцы, правильно. Это верно. Значит, это первое основание. Второе основание, по которому мы утверждаем, что Бог есть, это бесчисленный опыт людей, убедившихся в бытии Бога, убедившихся какое-то благо величайшее, людей, отдавших свою жизнь, претерпевших жуткие страдания ради исповедания этого, то есть доказавших свое убеждение чем? Страданиями, смертью, кровью. Внутренний опыт. Вот два момента, которые являются, если хотите, аргументами, мощными аргументами, свидетельствующими о том, что Бог есть. Теперь что же? Мы с вами, может быть, поговорим, придется нам поговорить и о других вещах. Хотя, правда, не могу удержаться от того, чтобы не сделать маленькое замечание. Вот перед лицом этих вещей, что наша вера, наших верующих людей, что мы верим в Бога? Ну, естественно, верить в Бога, когда видим машину, естественно, верим, что есть мастер. Правда же? Чего тут особенного-то? Да и веры-то никакой почти не надо. То, что мы верим в Бога, это же, знаете, это ничто просто. А вот вера атеистов, я, вы знаете, зеленею от зависти. Никаких оснований. И верят, что Бога нет. Я чешу затылок свой и прочее, и удивляюсь. Вот это вера. Вот это сила. Никаких оснований. И верим, что Бога нет. Какие-нибудь академики там пишут. Читаешь их, эти 10, и думаешь, простите, это что, пишут мальчики первого класса, что ли? Настолько наивное рассуждение. Диву даешься. Откуда они взялись? Прямо как из пещеры, откуда выползли. Вот вера-то. Я думаю, что перед этой верой только можно с благоговением преклониться. Не перед содержанием веры, перед силой их веры. И, кстати, обращаю ваше внимание. Я ведь, видите, сказал, перед силой их веры. Надо запомнить, что нет неверующих, а есть верующие в Бога, есть верующие в то, что нет Бога. А то иногда, знаете, я неверующий. О, Боже мой, как это здорово звучит. Я неверующий. Почему ты веришь, что Бога нет? Скажи мне. Давай, отвечай. А то двойку поставлю. Это вот я предложил некоторые соображения. Это только кое-что. Так, галопом, ну, по Европе. Ну, нам же надо поскакать. Это необходимо. Да, чтобы познакомиться с некоторыми положениями, мыслями, идеями. Это нужно. Но вот перед нами с вами же еще сколько там ступеней, я уже даже забыл, какая-то лестница огромная, кажется, да? Да. Тут надо, знаете ли, говорить и о том, что какая же религия истинная, ой, Боже мой, я тут, у меня полный хаос, не знаю, что сказать, да. Почему православие там истинное? И каков путь духовной жизни? Все это, ой, как сложно. Ну, не знаю, попробуем с вами чуть-чуть поговорить. Но чуть-чуть. Вы знаете, есть здесь в нашей школе специальный курс истории религий. Религии, представляете? Ну, не все, я хотел сказать, все религии, все невозможно. Но основные религии, проходятся эти религии, рассматриваются, изучаются. И, конечно, там, когда вы будете изучать это, то вы увидите там большой фактический материал. Увидите их вероучение. Увидите, каким моральным принципам
они обучают увидеть их понятие о Боге, о человеке. Все это вы увидите. Для того, чтобы взять и сопоставить христианство, допустим, и другие религии, а у нас этот вопрос, вы представляете, какой объем знаний нужно иметь? Как нужно изучить достаточно основательно христианство и другие религии? Некоторые люди делали это. Это делали, например, богоискатели начала 20 века. Изучали. Особенно немного изучали, вы знаете, индуизм и вообще индийские религии. Индуизм, буддизм, йогизм. Изучали, конечно, они и мусульманство, отчасти и иудаизм, но только, скорее, ветхозаветную религию по Библии. Изучали, но это огромный труд. Мы слишком, наверное, ленивы для этого. Да и времени много требуется. Может быть, слышали имя, например, иеромонаха Серафима Роуза? Да? Вот он, кстати, прошел этот путь. Он действительно изучал. Не просто изучал, даже языки изучил. Для того, чтобы читать эти священные книги, книги этих религий. Путь, благодаря которому, в конце концов, он действительно пришел не только к христианству, но даже и к православию. Для того, чтобы убедиться, какая же религия истинная. Есть один очень важный и, может быть, основной вопрос, благодаря которому и ответив на который мы сможем решить этот сложный вопрос. Сложный не по смыслу, не по содержанию, а по объему сложный. Религий много. Вопрос заключается этот вот в чем. Каждая религия, неважно какая она, нужно поставить вопрос. Не могли бы вы, или не могла бы ты, религия, мы обращаемся к человеку, не могли бы вы представить аргументы, которые свидетельствуют о божественном происхождении вашей веры? Ведь какая религия истина? Та, которая имеет божественное происхождение, правда же? Неземное, не то, что люди могут придумать. Можем придумать все, что угодно. И придумают, и выдумают. А нас-то интересует божественное происхождение. Ибо если эта религия имеет своим источником Бога, следовательно, она истинная. Это по определению. Потому что нас и интересует именно. Истина – это Бог. Вот какой вопрос мы должны поставить. Каждый из религий. И послушать, что они ответят. Не забудьте этот вопрос. Он вам очень пригодится.
Прозвучала лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Выбор пути жизни».